Программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 13. Мы с вами в эфире на канале «Ищем выход». Обязательное предупреждение в самом начале. Программа строго 18+, поэтому убирайте от экранов ваших устройств или телевизоров, на которых вы смотрите эту программу, несовершеннолетних лиц, потому что она произведена, распространена или имеет отношение к деятельности иностранного агента Михнова-Войтенко Григория Александровича. Здравствуйте еще раз, это я. Ну вот, сразу же, конечно, напоминаю обязательную нашу просьбу. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, пожалуйста, ставьте лайки этому видео или любому другому видео. Нажимайте колокольчик, есть такая функция, да, чтобы не пропускать новые эфиры на канале. Ну и, конечно, любое ваше самое минимальное финансовое пожертвование каналу, это тоже важно, потому что, собственно, никаких иных источников финансирования у канала «Ищем выход» нет, только ваши пожертвования. Эти пожертвования идут на техническое обеспечение работы канала. Ну вот, это было, если хотите, такое предуведомление с самого начала. Программу редакции сегодня обозначила, как бывает ли поругаем Господь Бог. Я честно скажу, моя вина, как не успел у редактора спросить, собственно, что он имел в виду, что его заставило вспомнить эту фразу. Фраза, кстати говоря, в некие предыдущие времена, я ее даже, честно могу сказать, использовал в качестве цитаты на плакат в одиночном пикете. Тогда еще в доковидные времена как-то с одиночными пикетами все было попроще. И пикеты тогда были посвящены только одному – привлечению внимания к статье 148 Уголовного кодекса Российской Федерации, в той части, где описывается наказание за оскорбление религиозных чувств. Вот. Собственно говоря, ответ, конечно, очень простой. Вот тут, кстати, не могу не отметить, да, Георгий Жуков. Я не полностью согласен с его высказыванием, но в целом он, в общем, уже, конечно, абсолютно точно обозначил, скажем так, дихотомию этой проблемы, потому что, ну, где мы, а где Господь Бог? Вот, поэтому никакие человеческие действия, в общем, Бога оскорбить не могут. И не могут оскорбить Бога в глазах по-настоящему верующих людей. Только, как сказал апостол в свое время, да, боящийся несовершенен в любви. Вот человек боящийся, человек неуверенный в своей собственной вере, человек не разобравшийся в своих собственных, ну, в том числе, религиозных чувствах, да, он очень боится, что придут какие-то чужие, злые, не такие и так далее, и оскорбят эти чувства его, и вообще как-то сумеют поколебать веру. Вот. Сегодня, кстати, тоже мне уже прислали ссылочку, да, по поводу высказывания одного церковного иерарха о мультфильмах. Да, вот там Симпсоны выставляются как такой образец крепкой, надежной семьи, а отечественные мультфильмы все смешарики, вот, современные «Маша и Медведь», ну, можно вспомнить, кстати, и, «Ну, погоди», да, тоже какая там семья, никакой там семьи нет. В общем, понятно, что семейные ценности, как так отечественные мультфильмы, видимо, не прививают, и вот, значит, иерарх их всячески раскритиковал. Бояться того, что мультфильмы нанесут непоправимый ущерб детской психике, ну, мне кажется, тоже как-то, мягко говоря, очень сомнительное высказывание. Вот. Детской психике наносит непоправимый ущерб двоемыслие в семье, когда ребенка начинают с молодых ногтей учить, да, что только в школе об этом нельзя говорить, только в детском саду не надо рассказывать, о чем говорят там мама с папой. Вот. Ребенка приучают к двоемыслию, ребенка приучают к неискренности, вот, и так далее, и тому подобное. Вот это наносит непоправимый ущерб. Уроки пропаганды, уроки ненависти наносят непоправимый, прямой ненависти, да, не с придуманными персонажами, а уроки ненависти, направленные против людей другой национальности, другого гражданства, других религиозных, кстати говоря, убеждений. Вот это все наносит непоправимый ущерб. Вот этого, конечно, общество должно постараться избегать, чтобы все-таки детей воспитывать в любви и прививать им добрые чувства. Вот, и к друг другу, и к семейным ценностям, и к культурным, культурному наследию и так далее и тому подобное. Так что, в общем, тут все, мне кажется, более или менее просто. Да, да, дядя Леш, мое почтение тоже. Большое спасибо Сапсану за ссылку на телеграм-канал. Мой телеграм-канал называется «Тюрьма, война и вера». Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Там, среди прочего, есть довольно важная вещь. В описании канала ссылочка на обратную связь. Вот. Можете напрямую мне что-то написать, если вас это интересует, волнует. Да. Опять же, просьба и напоминание, что у нас главный смысл нашей программы – это чудо человеческого общения. Вот, поэтому задавайте вопросы, я стараюсь на них, как умею, отвечать, или точнее просто размышлять вместе с вами. Вот, единственная просьба, поскольку в чате я могу что-то пропустить, пожалуйста, выделяйте их как-нибудь, либо капслоком пишите слово «вопрос», либо ставьте значки. Есть такие специальные, да, красные значки, вот я тогда сразу обращу внимание и пойму, что вы обращаетесь ко мне, а не только беседуете друг с другом. Федор напоминает, что нужно не только ставить лайки, но и присылать донаты. Да. Как это сделать? Во-первых, в описании канала «Ищем выход», во-вторых, вот эти QR-коды, которые вы видите на экране, это тоже, ну, мне кажется, все понятно, уже мы все освоили эти технологии. Вот если есть такая возможность, пожалуйста, это важно. Это важно для того, чтобы канал продолжал работать. Так, самые семейные мультфильмы про Простоквашино. Ну что ж, да, пожалуй, я с вами соглашусь. Там, по крайней мере, все про семью. Так, вот вопрос. Хорошо, давайте так. Я сейчас отвечу вот на вопрос Брюсли Ивановича. А потом у меня есть еще один вопрос, который мне прислали заранее. Это, кстати говоря, тоже такая вполне, я бы сказал, допустимая форма. Вот для этого, может быть, как раз и телеграм-канал «Тюрьма, война и вера» пригодится. Вот, можно вопросы присылать заранее. Тогда у меня есть, ну, хоть какая-то возможность чуть-чуть подготовиться. Вот, вопросы же вы присылаете сложные, не всегда есть готовые ответы. Иногда нужно и материал, скажем так, посмотреть, в том числе исторический. Вот. Так что вопросы можно не только в наш чат, вот здесь в программе, но и заранее через обратную связь в телеграм-канале. Так вот, вопрос, Брюсли Иванович. Смотрю у вас каждую программу. Больше недели в моей голове голоса. Они обвиняют меня в лжи, воровстве, предательстве во всех грехах. Это кошмар. Ух. Ну, вы знаете, есть, скажем так, несколько подходов, связанных в том числе с вот какими-то такими проявлениями. Давайте честно. Это может быть проблемой как медицинской, так и духовной. Когда мы говорим о голосах или о чувствах, которые обвиняют лично меня в том или ином неблаговидном поступке, один из вариантов ответа на этот вопрос, он очень простой. С вами говорит ангел-хранитель. Вот моя совесть – это мой ангел-хранитель. Моя совесть, которая не дает мне уснуть, моя совесть, которая говорит со мной до утра, моя совесть, которая меня обличает – это мой ангел-хранитель. Ангел – это вообще вестник, да, в переводе. Вот, вестник от кого? От кого эти известия приходят ко мне? От Бога. Вот моя совесть, мой ангел-хранитель, это вестник от Бога. Вот. Если моя совесть начинает со мной разговаривать на разные голоса, и я эти голоса впрямую слышу, если эти голоса не просто меня обличают, но и что-то такое подсказывают, что я должен делать с собой нехорошее, я хочу сказать совершенно серьезно. Да, наверное, стоит еще поговорить и с медицинским специалистом тоже. Ничего страшного в этом нет. Давным-давно уже человечество освоило все эти профессии, и психологов, и психотерапевтов, и так далее, и тому подобное. И то, что разнообразные, в том числе химические процессы в человеческом организме, в какие-то моменты могут крепко мешать ментальной деятельности, это уже тоже известно. И иногда, в том числе, медикаментозная терапия просто помогает справиться с этими обстоятельствами. Не надо этого смущаться, не надо этого бояться. Вот. Ну, а если вы считаете, что, опять же, на ваш вопрос я ответил как-то, скажем, не полностью и так далее, повторю предложение. Да? В общем, всегда можно написать личное сообщение, и мы с вами подумаем, может быть, что стоит сделать в конкретно вашем случае. Вот, так, друзья, сейчас я хочу немножко порассуждать на тему, вот вопрос, который мне задали в личном как раз сообщении. Там было много вопросов, мы довольно много что-то успевали обсудить. Вопросы эти так или иначе связаны с книгой, которая называется «Евангельским». Входит она в евангельский канон. Вот, книга эта называется «Откровение Иоанна Богослова». Вот, вопрос конкретный был задан, связанный с 20 главой. Вот, кто не помнит наизусть, вот, у кого нет возможности подсмотреть, я прочитаю буквально первые несколько стихов, строк, да, этой главы, чтобы просто напомнить, о чем там идет речь. Иоанн описывает свои, скажем так, собственные впечатления, да, собственные духовно, а может быть, и не только духовные, но и физические переживания. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет, после же сего ему должен быть освобожденным на малое время». Ну, глава, на самом деле, не очень длинная, там всего 15 стихов. Вот там говорится дальше о первой смерти, о второй смерти, вот, и так далее. И, соответственно, спрашивающий задал мне вопрос, что я по этому поводу думаю, как я вообще к этому отношусь, почему сатану на малое время освободят и так далее. Значит, для того, чтобы полноценно отвечать на этот вопрос, я хочу напомнить, да, что вообще книги Нового Завета были написаны людьми относительно молодыми. Вот кроме одной, под названием «Откровение Иоанна Богослова». По преданию, уже находясь на острове Патмос, уже в очень преклонном возрасте, ему было то ли за 80, то ли за 90 лет, он диктовал эту книгу ученику, который ее, собственно говоря, записывал. Вот. И таким образом она до нас дошла. Ключевым моментом для понимания этой книги является, ну, некие, скажем, исторические реалии. То есть нужно понимать не только возраст автора, да, который уже к тому моменту успел много чего увидеть в этой жизни, много о чем подумать, пережить и так далее. Вот. Но нужно понимать адрес этой книги, к кому он обращается в первую очередь, исторический контекст, с которым момент, когда он обращается. Вот. И это все дает нам тогда представление о том, собственно говоря, языке и о том образном ряде, да, которым эта книга написана. Так вот, обращается, и это нужно понимать, и это очень важно. Да, вначале там идут такие слова: ангелу такой-то церкви скажи, ангелу другой церкви скажи и так далее. Значит, тем не менее, обращается Иоанн в большой степени к иудейской общине. Вот в момент написания или сразу после эта книга написана, или как раз накануне, тут есть некоторые разночтения, неважно, но, в общем, происходит чудовищная вещь, да, происходит падение Иерусалима, происходит разрушение храма. Вот, что, естественно, не может не восприниматься верующими иудеями как катастрофа. И Иоанн пытается объяснить. Он обращается в первую очередь к образованной части общества. Он сам, он один из немногих учеников Христа, про которого мы понимаем, что у него было неплохое, ну, религиозное, безусловно, но образование. Вот. Он был человеком образованным. Так же, как и Павел, кстати говоря. И более того, они, в общем, оба примерно из одной школы такого человека, которого звали Рав Гамалиил. Таким образом, получается, что вся эта книга, она имеет как бы двойной характер. С одной стороны, действительно, откровение, и это, так сказать, размышление о грядущих событиях духовной, повторю, в первую очередь, духовной борьбы человечества с главным врагом человечества, то есть с дьяволом. А с другой стороны, это такая, ну, если хотите, публицистика полемическая. Вот, как мы с вами тоже знаем и можем наблюдать, в том числе в социальных сетях, когда человек реагирует на некие политические события сегодняшнего дня, очень часто такие хлесткие, едкие замечания, хлесткие, едкие образы, вот, которые, к сожалению, ну, в нашей с вами жизни, в нашей с вами публицистике, и на следующий день часто их забывают. В отличие от таких вот образов хлестких, едких и забывающихся, книга апостола Иоанна сохраняется 2000 лет. Понимаете, что важно тоже иметь в виду? Да? То есть, это дается не прогноз. Эта книга не случайна. Да? Она все-таки не является и отнесена не случайно к книгам Нового Завета. Вот. Эта книга не пророческая в значении, вот пророк говорит о наступающих событиях, которые наступят буквально послезавтра. Вот. Иоанн – пророк Нового Завета. Поэтому он говорит не столько об исторических событиях, сколько о духовно-исторических закономерностях. Вот. И это тоже важно. И вот описанное, и раньше там это упоминается, и в 20 главе упоминается снова, тысячелетнее царство Христа на земле. Это довольно важное предположение, скажем так. Это довольно важная, ключевая для христиан вещь для понимания. То есть, то самое строительство Царства Божия на земле. Возможно или нет? Иоанн говорит, возможно. Но построит его не столько человек, сколько сам Господь Бог. В частности, если хотите, при помощи, не очень точное выражение, но сейчас другое в голову не приходит, или как факт своего пришествия, второго страшного славного пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Вот одним из следствий этого второго пришествия это будет то самое тысячелетнее царство, которое, тем не менее, несмотря на то, что тысячелетнее царство будет построено, вот, то, тем не менее, в некий момент наступит новый кризис. Вот, сатана будет освобожден, по словам Иоанна, опять же, и, собственно говоря, та самая последняя битва при Армагеддоне. Да, Армагеддон – это название местности, где, собственно говоря, эта битва и произойдет. Отсюда, кстати говоря, важные выводы, мне кажется, чисто практического свойства. Может ли христианин, имеет ли право христианин заниматься вопросами улучшения человеческой жизни, или нужно махнуть на все рукой и сказать, на все воля Божья. Вот когда-нибудь будет тысячелетнее царство, а пока мы даже пытаться не будем. Думаю, что нет. Думаю, что пытаться, тем не менее, стоит. И помогать бедным, и помогать нищим, и помогать убогим, и спасать раненых, да, и утешать плачущих. Это все стоит делать, потому что это все моделирование, если хотите, возможностей действия Бога в человеческой жизни, моделирование того самого тысячелетнего царства. Вот. Что касается первой и второй смерти, ну, на этот счет есть несколько точек зрения, в том числе во всяких святоотеческих толкованиях, вот, которые предполагают, что это, собственно говоря, и связано со страшным судом. То есть, вот наша первая человеческая смерть, смерть тела, это еще не смерть духа. Да? После второго пришествия души умерших будут вызваны на суд, и вот уже по результатам этого суда для кого-то наступит смерть, аннигиляция окончательная, а кто-то будет, так сказать, востребован в той вечной жизни, ради которой, собственно говоря, Господь все это дело и сотворит. Честно говоря, я не очень люблю рассуждать и размышлять на все эти темы. Мне кажется, что здесь, сегодня и сейчас нужно делать то, что соответствует моим, в том числе, скажем так, религиозным убеждениям. В том, что не противоречит совести. Это значительно важнее. Как будет, что будет потом, ну, мы и в своей жизни очень условно знаем. Помните, как, опять же, герой Булгакова, да, проблема не в том, что человек смертен, а в том, что он внезапно смертен. Мудрое замечание, будем честны, правильно? Так вот, размышлять о временах, сроках, возможностях и так далее, то, что будет в следующем поколении, то, что будет через 100 лет или через 1000 лет, ну, это, я понимаю, если речь идет о людях, которые занимаются наукой футурологии, развитием технологий, развитием общественной коммуникации, да, они пытаются как-то спрогнозировать. Прогнозы развития делают, экономисты делают прогнозы развития, это другое. Вот. А когда речь идет о человеческой жизни, моей собственной, когда речь идет о возможности улучшать окружающий мир, ну, что размышлять? Что размышлять о посмертном воздаянии, зачем размышлять о вещах, которые для нас достаточно остаются закрытыми. Господь в своей проповеди, Господь в своих притчах дал достаточно большое количество абсолютно недвусмысленных, ну, скажем так, рекомендаций для нас, для духовной жизни. Вот. Самые разные. Не суди, не судим будешь. Вот, например, есть такая прекрасная рекомендация. Вот это является вполне себе категорическим императивом. Заповеди блаженства на самом деле являются вполне себе категорическим императивом. Вот. И надо исходить из этого. Потому что это касается напрямую меня. Но всевозможные рассуждения и, опять же, попытки сравнения тех или иных событий, повторяю, описанных в первую очередь все-таки в полемическом ключе апостолом Иоанном, на текущие события. Попытки разгадать знаки, которые он там дает. Они чаще всего приводят, честно говоря, к всевозможным, я бы сказал, теориям заговора. Вот, и попытки расшифровать, значит, там все время получается то Гитлер, то Нерон, то Сталин, то еще кто-нибудь. Да, во всех попытках. Вот. А потом проходит какое-то время, оказывается, видимо, нет, не он. Все ждут конца света, да, вот в таком году, в другом году, опять же, ничего не происходит. Не надо. Надо, повторю, высказываю в данном случае свое мнение, естественно, вы имеете полное право с ним не соглашаться, вот, жить надо здесь, сегодня и сейчас. и помогать людям, помогать тем, кому плохо, здесь, сегодня и сейчас. И радоваться с людьми, кому хорошо, здесь, сегодня и сейчас, если они зовут вас разделить с ними их радость. Ну, вот такой длинный у меня получилось длинный ответ. Извините, извините, если, так сказать, он не показался вам полным. Вот, ну, задавайте вопросы еще, уточняющие, да, буду стараться на них ответить. Так, вопрос. Можно поближе к камере ваших изделий, которые можно будет, я чуть попозже их. Ну, или давайте сейчас, ладно, раз. Да, я это специально поставил, вы правильно заметили. Дело в том, что ну, я опубликую всякое разное видео с ними, да, это вот те самые браслеты четки. Вот, расскажу просто, в общем, как так получилось, что сейчас тоже уже более-менее сформировались модели. Вот, есть несколько моделей, они отличаются, отличаются там формой креста, отличаются подбором бусин и так далее. Все это будет в телеграм-канале, я там все это подробно распишу. Вот, всем, кто заказывает, большое спасибо. Вот, всем, кто еще этого не сделал, друзья, я буду очень благодарен за ваши заказы, потому что, в общем-то, в нынешней ситуации, вот, ежедневной жизни внутри государства Российской Федерации, как бы экономически, скажем так, легче не становится. Вот. Но мне кажется, что на мою собственную жизнь, на целый ряд вещей, которыми я, скажем так, параллельно занимаюсь, ну, вот это правильный подход. Вот. Я делаю предмет религиозного назначения, вот вы его приобретаете. И мы с вами проводим такие вполне себе товарно-денежные отношения. Вот. За молитву, повторю, мы денег не берем. За, в случае, если возникает конкретная просьба, связанная вот именно с общественными сборами, я такие общественные сборы регулярно публикую. Вот. Но, к сожалению, деньги бывают еще нужны, например, для того, чтобы сходить в магазин. Вот. Ну, или, например, кому-то из родных, да или мне самому, срочно сдать какие-нибудь анализы, например, да, здоровье регулярно тоже, к сожалению, подводит. Вот, так, задавайте свои вопросы, все правильно. Так, хорошо. Если клиника, да, понимаете, не, я всегда говорю, не надо стесняться, не надо смущаться. Врач – это, как известно, тоже от Бога. И рука врача – это вполне себе рука ангела. Если бы это не действовало, да, человечество давным-давно бы вернулось обратно к коре дуба, лопухам и припаркам из молодой крапивы. Вот. Все-таки есть и другие способы. Так, смотрю, есть ли вопросы, пока не вижу. Не вижу вопросов, не вижу. А, вот вижу. Как вы относитесь к религиозно-философским идеям Тьера де Шардена? Ну, слушайте, это не просто, я бы сказал, это не просто религиозно-философские идеи. Это достаточно серьезное направление в целом. Да, в первую очередь, конечно, западной философской мысли, которая, в общем-то, с конца XIX века как-то мимо российских реалий это в основном прошло, а в мире это уже давным-давно обсуждено и уже развито, и уже существуют не просто последователи и пигоны, да, а люди, которые, так сказать, предлагают контрвзгляд. Но идея-то основная заключалась в том, чтобы попытаться объединить как бы естественно-научный подход с религиозным. Потому что, конечно же, огромное количество людей и 200 лет назад, и в наши времена смущает. Да? Они открывают книгу «Бытия», читают о том, как, значит, Господь Бог сотворил этот мир. Потом открывают учебник биологии для 6 класса. И у них ничего не получается. И поэтому научно-естественная теория, которая называется креационизм, и в общем в этом одна из ключевых заслуг Теилиарда Шардена, она была призвана как раз вот объяснить, да, что, скажем так, теория эволюции, она вполне себе соответствует религиозным представлениям. Только она исходит из того, что эволюция – это направленно. Вот. В отличие от теории Дарвина, по которой, да, так сказать, естественный отбор выживает сильнейший, и такое бесконечное число развилок, да, в котором неизвестно, что получится и что сэволюционирует. То есть, некий такой биохаос, из которого непонятным образом, да, но, так сказать, выживает не просто сильнейший, но и некий условно лучший вариант. Вот. И встречная теория, да, о том, что на самом деле нет, это все достаточно управляемый процесс, что Господь Бог садовник, вот, и Господь Бог сознательно выращивает, да, все разнообразие биологических видов, и в том числе венец творения человека. Ну, это вот, если хотите, ключевое. Мне ближе, конечно, вот такой второй вариант, потому что представить себе, что по взмаху волшебной палочки в течение 24 часов, значит, все произошло и уже оказалось сразу в законченном виде, в готовом, да, ну, довольно тяжело. Просто оглядываясь на окружающий мир, изучая окружающую Вселенную. Потому что, опять же, к этому вполне примыкает, на самом деле, и теория Большого Взрыва в том числе. Вот. Поэтому мне кажется, что это такой достаточно разумный и правильный подход, который совершенно не исключает, собственно говоря, представлений о Господе Боге как Творце Вселенной. Вопрос в том, что человечество еще находится, возможно, в самом начале пути познания того механизма, с помощью которого, собственно говоря, Вселенная стала существовать, с помощью которого рибонуклеиновые кислоты стали денуклеиновыми кислотами и так далее. Вот, и каким образом неорганическая химия стала органической. Вот. Это все еще однажды человечеству, я уверен, предстоит узнать. Вот. А пока, ну, как говорится, пользуемся тем инструментарием, который у нас есть в руках. Так, сейчас. Философ Павел Щелин считает, что либерализм – порождение дьявола. По крайней мере, я так его понял. Что вы об этом думаете? Ну, я не знаю, кто такой Павел Щелин. Вот, простите меня, да, поэтому мне сложно сказать, что он имел в виду. Ну, есть и такая, да, и такое мнение, да, по поводу либерализма. Возникает, правда, вопрос, а что давайте договоримся о терминах, да, что такое либерализм. Вот, если либерализм в нашем с вами понимании – это Гайдар, Чубайс, Явлинский и Кириенко, тогда, что называется, это одно. Да? Если либерализм – это ключевой подход к пониманию того, что вообще все люди, братья, все имеют право на существование и все имеют право на представительство в общественных организациях, в органах власти, в любой стране, то мне кажется, что этот подход более чем христианский. Голос каждого должен быть услышан. Голос каждого, Господь Бог слышит голос каждого, а не только голос первосвященника. Понимаете, это языческое такое представление, да, что общаться с абсолютом может только специально подготовленный, назначенный, избранный человек. Вот ему поручено, да, он идет куда-то в храм, святая святых. Это, кстати говоря, тоже ведь в иудаизме тоже еще редукция прошлого вполне магического сознания. Вот. Там уже с этим идет жесточайшая борьба, но элементы этого магического состояния, сознания, простите, явно присутствуют. Особенно в том, что касается культа. В христианстве все происходит уже по-другому. В христианстве уже говорится о том, что вы боги. Вот, ни много и ни мало. Говорится о том, что вы народ избранный, царственное священство. Это говорится всем, да, а не только там левитам и священникам. Это очень важный момент. Потому что христианство признает право каждого человека на свой голос. И каждый человек напрямую обращается к Богу. А священники, священнослужители и так далее нужны тогда, когда мы собираемся вместе. Вот чтобы, в общем, не превращать это все дело в базар, понимаете, нужен некий, в том числе, обряд, нужны некие правила, нужна какая-то структура вот этого нашего общения, совместного общения с Богом. Вот точно так же в государстве. Понимаете, каждый имеет право на свое мнение. Но для того, чтобы это мнение было сформулировано, выражено и так далее, ищутся профессионалы. Эти профессионалы избираются там, в местные парламенты, в муниципалитеты, в государственный парламент и так далее. Вот, собственно говоря, какая история. Поэтому, понимаете, какое же это порождение дьявола? Вот. Либо действительно, к сожалению, мы не поняли. Вот, неизвестного мне, правда, философа. Вот я поинтересуюсь после передачи, кто это такой. Правда, не сталкивался никогда. Вот. Либо он как-то, в общем, не разобрался в том, что такое христианство. Вот, и в том, собственно, что такое либерализм. Повторю, я не беру крайние какие-то проявления. Да, потому что у нас, как известно, есть в стране, например, либерально-демократическая партия. Вот, которая ни к либералам, ни к демократам, на мой взгляд, отношения не имеет. Да? Ну, когда она регистрировалась там, в 89-м или в 90-м году, да, она же старейшая наша партия российская. Еще она регистрировалась как партия в Советском Союзе. Вот. Но это был такой вот набор модных слов. Ну, испортить можно любое слово, в том числе любовь, равенство, братство. Вот. Все это, как известно, в человеческой истории человек умудрялся опошлить. Да и слово христианство. Уже много раз, скажем так, тоже находились люди. Вот Бог поругаем не бывает, а термины бывают настолько затрепанные и, в общем, превращенные в свою противоположность, что, конечно, только за голову можно схватиться. Так, сейчас, еще если Щелин сложный не бред, повторяю. Ну, хорошо, если вы всячески мне рекомендуете, я постараюсь понять, что это такое. Вот. Так. Непротивление, попустительство мерзостям, глупость или рабство. Слушайте, по-разному бывает. Иногда бывает глупость, иногда бывает рабство. Иногда бывает трусость. Очень по-разному. Очень по-разному. Самое главное, в общем, действительно, задача для человека в обществе, ну, мне так кажется, в том числе внимательно думать, оценивать и принимать решения, исходя не только из того, что вот я вижу мерзость. Ну, зашел в подъезд, а там мерзость лежит на полу. Есть несколько вариантов моего поведения. Да? Устроить скандал, обвинить управляющую компанию, там, еще кого-то, да, непосредственно уборщика, консьержку в подъезде, если у вас есть, да, вот, сфотографировать, выложить в социальные сети, устроить обструкцию тому, кого я подозреваю в том, что он это сделал. Вот. Есть вариант убрать. Вот каждому из нас в ситуации, когда мы сталкиваемся с глупостью, мерзостью, которые являются, например, действием родной власти, стоит подумать. Вот что важнее и что действеннее? Ну, если я хочу как-то изменить ситуацию. Это бывает непросто. Вот. Но, как показывает практика, особенно вот практика нового мира, нового времени, да, когда, в общем, право голоса получили практически все люди, ну, хотя бы номинально, вот. Социальные сети позволяют высказаться любому. Но вот мое высказывание, оно приведет к чему? К тому, что против меня возбудят там уголовное или административное дело, к тому, что управляющая компания уберет меня в подъезде или сменит нерадивого уборщика, или мы, так сказать, совместно пригвоздим к позорному столбу кого-то из соседей. Вот, мне кажется, очень важно, совершая те или иные действия, вот всерьез размышлять о последствиях. Не об опасности последствий, а о действенности того, что я делаю. Если я по методу Портоса, да, я дерусь, потому что дерусь, ну, это здорово. Из таких людей потом обычно появляются, так сказать, национальные герои, о которых вспоминают долгие тысячи лет и говорят, вот человек, который дрался, потому что дрался. Но была ли эта драка действенной в тот момент, когда он совершал эти события? Ну, вот не уверен. Вот не уверен. Так. Смотрю вопросы. Ага, вот есть вопросы. Вам наверняка известно творчество Псоя Короленко. Интересно вам, насколько я меня понимаю, вам нет, мне мало известно, слышал какое-то количество песен. Вот, ну, мило, симпатично, вот то, что я видел, да, но не более того. Вот отвечает Алексей Уваров, Гайдар, Чубайс, Явлинский, Кириенко, 4 разных либерализма. Да, ну согласитесь, тоже либерализм. Ну, как бы, по крайней мере, в течение довольно продолжительного времени, лет 15, это все был один круг. Да? Вот были национал-патриоты и были либералы. Ну, так это, по крайней мере, преподносили. Вот. Поэтому давайте уточнять все-таки, что имеется в виду. Так, каждый человек работает для человека. Ну, конечно, это тоже. Так, вопрос. Процедура крещения Христа – это что-то новое для евреев, или он тоже до этого окунали, связанное с распятием на кресте? Хороший вопрос, исторический вполне. Ну, давайте попробуем на него ответить. Значит, процедура, как вы сказали, да, я не перепутал, да, процедура. Значит, мы с вами знаем, да, люди нового времени, если не участвовали в этом сами, то, по крайней мере, видели картинки, что есть такая вещь, как исповедь, да, в христианской церкви. Там, ну, она немножко по-разному происходит в разных религиозных традициях, западной, восточной и так далее. Но неважно, она есть. В древней Иудее, собственно, исповеди не было, вот как такого обряда, если хотите, тем более таинства. Вот. Но был целый ряд, скажем так, обрядов, которые иначе еще назывались жертвами. Вот, жертва за то, жертва за это, вот ты совершил что-то нехорошее, да, значит, ты должен принести жертву. Жертва приносилась в храм, и там, значит, соответственно, частично сжигалась, частично шла на, так сказать, удовлетворение потребностей священнослужителей. Вот. И среди прочего был такой водный обряд в специальных бассейнах, которые назывались миква. Вот. Туда человек приходил, в частности, это необходимо было делать женщинам после дней очищения, Вот. Мужчине, если, например, он прикоснулся к мертвому телу, да, это было запрещено, кроме специальных людей, вот, к мертвым прикасаться. Вот. И, соответственно, человек погружался в этот бассейн, и священник, священнослужитель, левит свидетельствовал о том, что, значит, он прошел вот этот обряд очищения. Вот. Собственно говоря, крещение Иоаннова – это вот об этом. Иоанн говорит, мы все в этой парше, мы все в этой заразе. Да, кстати, это действительно тоже важно, потому что после исцеления от проказа, например, тоже, среди прочего, значит, было необходимости окунуться в этот ритуальный бассейн. Вот, говорит, мы все недостойны, мы все поражены проказой, мы все поражены грехом. То есть, каждый человек должен прийти, и вот это крещение Иоаннова. Вот, собственно говоря, к такому крещению и приступает Господь Иисус Христос. И это является моментом, который совершенно потрясает Иоанна, потому что ты ли должен креститься, или я от себя. Вот. Но, как известно, богословское понимание этого события, что Христос, погружаясь в воду, принимает, наоборот, на себя, будучи безгрешным, на себя принимает грехи мира. Вот. А крещение и крест, да, вот они так в русском языке казались словами однокоренными, вот, и поэтому часто происходит такая редукция смыслов. Вот, потому что, например, когда Христос говорит «возьми крест свой и следуй за мною», он говорит не о необходимости быть впрямую сораспятым с ним, а он говорит еще и о том, что необходимости идти вместе с ним, помня о своем покаянии. Помня о том, что в сознательном, так сказать, возрасте и в сознательном понимании я решил отказаться от греха и следовать за Христом. Вот это очень важно. Так, так, так. Что-то здесь у нас большие споры внутри чата. Время-то у нас... Так. А, ну вот Петр Петров уже тоже, видите. Петр, лучше меня, дорогие зрители, вы знаете ответы на вопросы. И это... проказа была бичом древнего мира. Проказа была страшным, страшным, в общем, наказанием для очень многих стран и народов, да, потому что лечения не было. Вот, и человек, заболевший проказой, собственно говоря, по всем, так сказать, правилам тогдашним, да, он фактически приравнивался к мертвому, он изгонялся из общества, он лишался всех прав состояния. Вот. Другое дело, что очень часто проказу путали, например, с другими заболеваниями кожными, как тот же самый псориаз. Вот. Излечивались не от проказа, излечивались от, скажем так, похожих заболеваний. Ну, вот путали тогда люди. Медицина была не настолько развита. И, тем не менее, значит, если, в общем, тревога оказывалась ложной, и человек исцелялся, вот он должен был пройти в том числе целый ряд религиозных, религиозных обрядов. Так, смотрю, а есть ли еще вопросы? А есть ли еще вопросы? Да, а нет вопросов. То есть, а может и есть, да, но сегодня какое-то такое бурное обсуждение было у нас в чате, что я не удивлюсь, если я что-то пропустил. Так, так, а вот я сейчас вспоминаю, у меня же был еще один вопрос в личку. Сейчас я его найду. Одну секунду. Только надо открыть другой чат. Так, открыть другой чат. Сейчас я найду, где он. Вот он у меня. Так, вот. Реплика, да, в другой программе, но меня попросили на нее ответить. Реплика такая. Самые революционные тексты всех времен и народов – это Евангелие Нагорная проповедь, в частности, которые уже бы давно запретили, если бы не спасительное для всех душегубов толкование так называемых святых отцов церкви. Реплика, так сказать, принимается, но с крупным, я бы сказал, с крупным дополнением. Да, я тоже считаю, и много раз об этом говорил, например, отец Александр Мень, что самая антисоветская литература – это Евангелие. Хотя вроде бы там не упоминается ни генеральный секретарь КПСС, ни Верховный Совет СССР, ничего этого не упоминается. И тем не менее, это жуткая, жуткая антисоветчина. Не запрещают эту книгу, на мой взгляд, потому что душегубы всех времен и народов ее не читают. А если читают, то в лучшем случае интересуются только сюжетом. Вот сколько там было чанов с водой, которые стали вином, вот интересуются, вот опять же, какими-то вопросами, связанными с страшным судом, а как на него не ходить, вот, а есть ли способ. Вот, вот это им интересно. А те этические нормы, о которых говорит Господь, то, что Он всех уравнивает, всех людей, и царя, и последнего раба. Власть имущие, и уж особенно власть имущие среди душегубы, или душегубы среди власть имущих, предпочитают не замечать. Предпочитают на это никак не реагировать. Вот так это происходит, к сожалению. Или к счастью, не знаю. Поэтому читают и не понимают, слушают и не разумеют. И тем самым, к величайшему сожалению, и для народов, и для отдельных людей, лишают людей возможности жить в добре, в мире, в счастье здесь, сегодня и сейчас. Ну вот, дорогие друзья, так, смотрю, нет, нет ничего нового, новых вопросов. Новых вопросов вроде нет. Ну и хорошо. Вот, нет, вот есть вопрос. Давайте последний. Уважаемый отец Григорий, что вы думаете об Артемии Владимирове, если вы с ним знакомы? Ваше мнение важно. Знаете, я так скажу. Есть довольно большое количество священнослужителей, особенно среди московских, да, которые просто в силу удачного, я бы сказал, жизненного пути оказались в центре внимания СМИ, оказались в обойме еще в 90-е годы. Вот, их часто приглашали на телевидение, они много говорили. Говорили приятные слова, которые от них часто хотела услышать, скажем так, благодарная публика. Вот. Но... Видите, как нам говорит Евангелие. А Евангелие нам говорит, не по словам их узнаете их, а по делам их узнаете их. Вот, к сожалению, я бы сказал, душепопечение отца Артемия Владимирова, по моим наблюдениям, много раз приводило к очень большим трагедиям личным. Потому что он достаточно человек авторитарный. Есть, да, такое даже слово в церковном обиходе под названием «младостарчество». Да? Он вполне, видимо, человек, который попадает под это определение. Вот, который привык руководить людьми, которые к нему обращаются за советом. Да? Руководство, опять же, повторю, такое достаточно авторитарное. Вот, это тот, я бы сказал, стиль духовных отношений, который мне чрезвычайно не близок. Вот. Люди, с кем мне посчастливилось общаться в этой жизни, и которые, так сказать, занимались и помогали мне в духовную жизнь войти, видите, никогда никого ни к чему не принуждали. Могли посоветовать, могли отговорить, могли подсказать. Вот, но никогда не принуждали. В духовной жизни авторитарное руководство ничем не лучше авторитарного государства. Вот просто поверьте. А в чем-то даже хуже, потому что мимо авторитарного государства еще можно проскочить, а мимо авторитарного духовника не проскочишь. Он по тебе обязательно проедется. Ну, будем надеяться, что ни с кем из зрителей нашей программы или с вашими близкими этого не случится. Все, дорогие друзья, на этом наше время программы истекло. Очень надеюсь, что все в порядке. Встретимся с вами в следующую пятницу. Всего доброго. Храни вас Господь.